Добрый день, уважаемые друзья! С вами подкаст «Двое с Энцелада». Я по-прежнему Александр Дагаев, и со мной по-прежнему наш постоянный соведущий Алексей Кудря. Сегодня мы поговорим с вами об очень интересной теме про будущее, про наше, про искусственный интеллект, про нейросети. И для этого мы пригласили нашего хорошего знакомого Станислава Васина, который как раз является большим специалистом именно в нейросетях и в искусственном интеллекте. И я думаю, нам с Лешей сегодня очень много нового интересного про эту область науки расскажет. Леша, привет! Стас, привет!
Привет, привет!
Давайте тогда начнем... Привет, да. Давайте тогда начнем с первого вопроса, который меня вот сильно беспокоит. Я вот никак не могу для себя в этом разобраться. В чем сейчас, что из себя сейчас представляет искусственный интеллект и что из себя представляет нейросети? И почему это два разных понятия?
Да, всем привет. Пожалуй, тут хотел бы сразу уточнить терминологию. То, что в том плане, как мы понимаем термин «искусственный интеллект», он зачастую нам навязан поп-культурой, и для многих это такое представление, то, что это некая такая человекоподобная какая-то машина, и в этом смысле это не совсем точно. Вот. Потому что на данный момент...
Я думаю, что это еще от Азимова пошло.
Ну, может быть, да, с фантастики. Ну, во многом фильмы подкрепили. Вот. То есть специалистами искусственный интеллект подразумевается намного более в узком смысле. То, что это некая как программа или комплекс какой-то, который призван решать какую-либо творческую задачу, которую, в принципе, способен решить и человек. Но машина это делает лучше. Ну вот как-то так. Что касается нейросетей, это уже такое более прикладное направление, которое позволяет нам как раз и решить эту задачу. Ну, написать программу, обучить ее, и она нам уже помогает в этом. Ну тут, наверное, лучше примеры какие-то привести, мне кажется.
Смотри, в моем понимании нейросеть сейчас это что-то, из чего мы попробуем сделать искусственный мозг, похожий на мозг человека. Я прав, не прав?
Нет, не совсем. То есть, безусловно, да, когда появлялась концепция нейросети, еще тогда термина этого не было, ну, там, впервые, там, математики... начали это делать, там, по-моему, если мне память не изменяет, где-то в 50-х годах. Потом к ним подключились биологи. И вот как раз первые концепции, ну там сверточная, например, нейронной сети, она, в общем-то, появилась. Биологи подсказали, изучили мозг, там, на примере кошек каких-то млекопитающих, вот, изучили и подсказали, как это сделать уже математикам. Ну, а дальше дело техники произошло.
Угу. Ну, хорошо. Расскажи тогда, может быть, кратко про историю искусственного интеллекта. То есть, с чего все началось и какими темпами сейчас это все развивается?
Ну, вот я сказал, что да, с 50-х годов это все начиналось. И в том числе и заграничными математиками, иностранными математиками, в том числе и... российскими. Ну, тогда вот я помню, был у нас такое направление, как кибернетика. Там тоже многие очень, в принципе, сформировались. Вот. Потом в 70-х годах тоже неплохо, когда вот уже появились более-менее такие мощные машины, по этим представлениям уже начали, скажем, притворять какие-то идеи уже в жизнь. Но безусловно, как бы рассвет случился где-то, ну, примерно в конце 2000-х годов. Почему это так поздно случилось? Потому что у нас было недостаточно мощные компьютеры. Вот, как только появились относительно мощные компьютеры, дешевая память, в общем, появился рассвет. Сейчас, наверное, в 2021, как многие называют, у нас как весна искусственного интеллекта считается. Хотя некоторые специалисты говорят уже лето. Ну, как-то так.
Лёш, Лёша, у тебя какие-то вопросы сразу по началу?
Поначалу, ну, как всегда, можно я в историю нырну?
Ныряй.
И зачитаю такую вот, ну, исторический документ. Кибернетика, наука мракобеса. Буржуазная печать широко разрекламировала новую науку кибернетику. Это модная лжетеория, выдвинутая группой американских ученых, претендует на решение всех стержневых научных проблем и на спасение человечества от социальных бедствий. Кибернетическое поветрие пошло по разнообразным отраслям знаний, физиологии, психологии, социологии, психиатрии и лингвистики и так далее. Испытывая страх перед волей и разумом народов, кибернетики тешат себя мыслью о возможной передаче жизненных функций свойственных человеку автоматическим приборам. Нельзя ли вместо состоящего у конвейера пролетария, бастующего при снижении заработной платы, голосующего за мир и коммунистов поставить робота с электронными мозгами? Нельзя ли вместо летчика, отказывающегося уничтожать работающих на рисовых полях женщин, послать бесчувственное металлическое чудище? В судорожных попытках реализовать свои агрессивные замыслы, американский империализм бросает на карту все – бомбы, чумных блох и философствующих невежд. Усилиями последних сфабрикованного кибернетики лжетеория предельно враждебная народу и науке. Советский Союз, литературная газета, 8 апреля 1952 года.
Жуть какая.
Это правда, у меня вот скриншот этой газеты, и я вот оттуда взял такую. Поэтому у меня вот такой вопрос. Насколько сбылись опасения автора этой заметки? Какие, допустим, вот в настоящий момент профессии смог заменить искусственный интеллект? И какова вероятная опасность того, что искусственный интеллект проникнет в военные технологии?
Ну, искусственный интеллект в военные технологии уже давно проник, конечно. Что касается профессии, ну... Прям сходу. Ну, например, профессия...
Не, Стас, мне сразу... Вот смотри, вот, главная боялка всех — это сеть Skynet. Реально ее, чтобы она возникла?
По оценкам людей, которые занимаются проблематикой, ну, вот именно искусственный интеллект, обладающий, ну, как так называемый общий искусственный интеллект, да, или искусственный интеллект, обладающий сознанием, в ближайшие 100 лет ничего у нас не появится.
То есть и который там вот HAL 9000 у Кубрика тоже не,
да,
тоже
да, не ждет. Да. Ну, ближайшее время точно не ждет. Ну, это даже не, это не мои
как
слова,
с
это слова специалистов.
Хорошо, а допустим, вот какие-нибудь профессии уже человеческие, то есть, которые вот искусственный интеллект людей выгнал, посадили робота без чувства. Помнишь, как это самое в фильме «Кин-дза-дза»? Женщину вынули, автомат воткнули.
Ну, есть, да. Например, оператор колл-центра, который вот у многих банков сейчас роботы обзванивают людей или разговаривают с людьми.
То есть, когда мне звонят и предлагают, а не желаете ли взять кредит на выгодных условиях в нашем банке, а я с ней общаюсь, говорю, что мне не надо, у меня все есть, мне хорошо. Это робот со мной разговаривает?
Ну, это смотря какой банк. То есть, если, например, с зеленым логотипом, то, скорее всего, да.
О как.
О как. Это неожиданность,
внезапно.
Кстати, я, честно говоря. То есть сейчас человеческий голос в нейросетях и в искусственном интеллекте, он настолько приближен к реальному, что на слух его отличить уже достаточно сложно. То есть мы сейчас, по сути, коснулись очень интересного вопроса. А, по сути, мы сейчас сказали, тест Тьюринга пройден или не пройден? А он тебе отвечает?
Ну, по поводу теста Тьюринга все сложно, поскольку там нету общего... как. В общем, люди не договорились, что такое тест Тьюринга. Но в каком-то смысле можно сказать, да, пройден там, по-моему, в 2015 году.
Вот на сегодняшний момент у меня сложилось такое впечатление, что искусственный интеллект, он несколько туповатый такой. То есть он умеет делать что-то одно. Вот, то есть или играть в шахматы, или искать котиков в сети. Одновременно и играть в шахматы, и искать котиков в сети он не умеет.
Слушай, это так? Ну, это и многие люди не умеют. Я тебе скажу.
Почему? Я не умею.
Я не умею играть одновременно в шахматы и искать котика в сети. Ну, где-то я буду лажать.
Я при этом могу еще слушать, допустим, лекцию Попова. На Ютубе.
Сергея Попова?
Ну, а кого же еще? Вот.
Ну, в этом смысле да, действительно. То, что вот, как я сказал, то, что сейчас подразумевается по термину искусственный интеллект, это, в общем, некий набор
алгоритмов.
Да, алгоритмов, которые призваны решить какую-то одну задачу. Но он ее решает очень хорошо и зачастую намного лучше, чем в этих же условиях способен был решить человек.
То есть,
эти попытки... это может быть качество...
А вот эти вот попытки, допустим, научить кусок железа водить машину, это насколько реально?
Это попытка, как говорят, обреченная на успех в любом случае. Ну,
она уже реально.
Уже в нескольких штатах США вот буквально уже работают такси.
Беспроводные,
такие,
беспилотные.
Да, это пока, безусловно, пока, скажем так, пилотный проект с рядом ограничений, не во всех городах, вот, но тем не менее.
Ну, да, насколько я помню, если... где там штаб-квартира Google у нас, в каком населенном пункте, у них там в районе кампуса и в округе эти такси уже давным-давно катаются, и уже, ну, по крайней мере, года два, наверное.
Не, ну смотрите, вот вопрос такой именно уточняющий. Они по какому-то определенному маршруту или прямо я вот...
Нет, конечно.
Сегодня я был в гостях, довезите меня домой, пожалуйста, я пока посплю. Сработает ли такое?
Ну, я думаю, что сработает. Потому что здесь, смотри, ну, я там свою точку зрения выскажу, Стас меня поправит, если что. Все завязано, во-первых, ну, на тех же Google Maps, на тех же там условных Яндекс.Картах, да, которые прокладывают тебе маршрут, а сам интеллектуальный вот этот искусственный водитель, он работает по принципу нескольких камер, которые стоят на машине, он оценивает ситуацию на дороге и принимает на основе видео с этих камер какое-то решение.
Ну, так и есть, да. Ну, я могу еще добавить то, что, например, в некоторых штатах, где это разрешено, ну, там есть определенное разное законодательство, где-то разрешено автономные беспилотные системы применять, где-то нет. Но, например, в некоторых штатах, если ты покупаешь Теслу, ну, через интернет, она к тебе сама доезжает без пилота. Ну, там есть, правда, хитрость, то, что удаленное управление, но...
Ну, вот, я думаю, что все-таки дело в удаленном управлении. Я подозреваю, что вот...
Нет, там оно
какой-то контроль есть.
Какая-то...
Ну, какой-то контроль же должен быть за ними, за человеком, или прям вот опустили и катаетесь?
В целом отпустили и катаетесь, но оператор берет над собой, ой, на управление над автомобилем только в каких-то очень сложных ситуациях. Ну, например, там утята стали переходить, или как был случай, стали машина остановилась, стала очень медленно ехать, стали разбираться, а там лось впереди шел.
Ну, то есть какой-то нестандарт, который случается очень редко.
Да, или вот сейчас большая проблема с беспилотными, опять же, такси. Вот особенно в европейской части многие с этим столкнулись. Яндекс, в частности, и ряд других исследователей. То, что все прекрасно, все ездит без проблем в разных условиях, снег, дождь. Но как только появляется регулировщик, они не могут решить эту задачу. Ну, что тут говорить, тут люди не всегда...
Ты люди уже не помнишь, как регулируешь знаки регулировщика. Я уверен, что там человек тупить будет гораздо больше, чем искусственный интеллект.
Это хорошо, самое, тогда забыли. А если не знал? Я вот не знаю.
И как бы, да, и я не знаю. Забыли. Как я, да, забыл, да еще и не знал, да еще и забыл.
Да, вообще тяжко.
Так. Ну, водители, понятно. Что у нас еще? А мне прежде всего на память приходит из искусственного интеллекта это какие-то сложнейшие операции в медицине. Там, где трясущиеся руки человека не способны это сделать.
Ну, тут уже больше к робототехнике, наверное, относятся. Ну, пока медицина действительно это перспективное направление в области искусственного интеллекта. Пока на сегодняшний момент успехи, безусловно, это в помощь, скажем, диагностам. То есть, например, определить рак или не рак на рентгеновских снимках или на томограмме.
То есть лет через 10, когда я уже стану совсем старенький, приду я там в поликлинику, и вместо того, чтобы мною занималась миловидная медсестра, я попаду в лапы механического диагноста. Кошмар.
Нет, почему? Ну, люди, я думаю, еще будут оставаться.
Просто нет.
Ну, правильно, она скажет мне: иди, говорите, дедушка, пройдите вон в ту кабинку, у вас сейчас там все.
Ну, смотри, ты немножко путаешь понятие. Тебя миловидная девушка отправит к искусственному интеллекту для того, чтобы он не человек в итоге принимал решение, а на основе тех данных, которые с твоего организма поступили, уже сам искусственный интеллект обученный будет принимать решение, чем ты болеешь.
Добавлю и уточню. Действительно, есть большая, почему эту стали задумываться об этом и пытаться решить эту проблему, потому что есть большая проблема как раз то, что диагносты ошибаются где-то там, ну, то есть диагноз врача верен где-то в целом там 60-70% случаев. А как раз если мы используем искусственный интеллект для этого, то у нас эта ошибка уменьшается. То есть диагноз уже становится верен там до 90% доходит верность. Ну, то есть 10% на ошибку. Ну, так я сейчас примерно как бы говорю.
Да, это хорошо, но девушка все-таки приятнее.
Девушка с тобой пообщается.
Но она ошибается.
Слушай,
то есть тут этическая проблема. Ага. Вы хотите быть здоровым или пообщаться с человеком?
То есть быть счастливым и недолго,
в одном флаконе. Хотелось бы и того, и другого, и можно без крепости.
Слушай, ну тебе скоро сделают таких девушек, которых ты тоже не будешь отличать от настоящих. Успокойся, доживешь.
О, это радует. Хотя зачем мне тогда уже нужно будет?
Ну, и это ладно, тоже лечит, так. Лёша, поверь.
Это, да,
ну,
это
ладно,
уже интересно.
Кроме медицины, я думаю, что в ближайшее самое время в искусственному интеллекту алгоритмам отдадут всю рутинную работу, которая связана с вроде как не с работой руками, а с работой головой, но при этом она достаточно рутинная. Ну, допустим, там бухгалтерская работа, работа диспетчера, что-то вот такое. Вот. Я думаю, что это поголовно оттуда люди будут уходить.
А летчиков?
То переводчиком.
Летчиков заменят? Робот.
Ну, вот так, в принципе, самолеты уже давно летают. Самолеты уже давно уже летают.
Ну, на автопилоте, да, понятно. Ну, то есть пилотов тоже у нас сократят.
Если искусственный интеллект научится взлетать и садиться самостоятельно, ну, я думаю, что на первых порах летчик будет для экстренных ситуаций. Дальше, ну, дальше, да.
А, не, вот тут я скажу, я ж иногда всяким авиасемеризмом занимаюсь. Самолет уже умеет. Вот даже вот у нас в Симах вот, уже умеет сам взлетать, сам лететь, сам садиться. Это уже да.
Да, действительно так и есть. Там по глиссаде, ну, по лазеру, ну, лучу, по-моему, да. Ну, садится сам,
радио,
летает,
пока
сам.
Еще радио.
А, вот радио,
да. Да, радиоканал.
Вот. Единственное, человек нужен только для нестандартных ситуаций.
Ну. То есть, а когда вот... буря, ураган.
Леш, а вот смотри, давай немножко тему разовьем. Ты, как у нас специалист там, по астрономии, по космонавтике, вот вчера Крюшечка полетел, да, очередной уже с астронавтами. Там же астронавты не управляют полетом.
Ну, так-то да.
Он летит на электронных мозгах. Да, его там контролируют из центра управления полетом. Астронавт там, ну, извините меня, живой груз.
Ну... Скажем так, я, видишь, я в космонавтике не очень-то силен. Вот, это надо все-таки, наверное, Дэна Альбина спросить. Он, может быть, это знает. Вот. Ну, это давно. То есть там все исполняется согласно алгоритму. И, честно говоря, особого там ИИ не требуется.
Так это и есть даже взять... в его современном понимании. Заранее написанный человеком алгоритм, который исполняет что-то.
Ну?
Вопрос, куда это все дело разовьется дальше и насколько границы этого алгоритма будут самообучаемы, вот это мы сейчас у Стаса и спросим.
Не, да, я вот хотел... допустим... А, ну давай, давай. Не, вот если, допустим, именно говорить, что как вот применяется, ну, скажем так, искусственный интеллект в астрономии, у нас есть такая глобальная роботизированная сеть телескопов-роботов «Мастер». Вот, там это не просто вот так вот, ну, автоматом наводящийся телескоп там по заданной программе. Вот, они действительно способны автономно выбирать стратегию обзора неба, обрабатывать огромные потоки информации. Вот, там ежесуточный объем что-то в порядке терабайт. Вот, причем все это работает в реальном времени. Ну, то есть и... это сеть телескопов, которая у нас занимается поиском гамма-всплесков.
Вот, а про астероиды, там, которые взрыв. Сейчас в Солнечной системе там по 300 штук в день новые находят, и кто их находит?
Тоже роботизировано.
Абсолютно что... верно.
Да. Там, ну, опять же, это алгоритм, настроенный на поиск, допустим, каких-то изменений. То есть делается серия снимков, потом алгоритм анализирует, вот, ага, вот эта вот точечка двигалась, ага, вот это... Начинается там поиск базы данных. О, новенький нашли.
Вот, смотри, хорошо, вот сейчас как раз мы про эту тему немножко и поговорим. То, что ты сейчас говоришь, ну, это, по сути, такой некий нулевой шаг в искусственном интеллекте. А вот куда он будет развиваться дальше и будет ли интеллект искусственный самообучаемым, вот давай все-таки Стасу слово наконец-то дадим.
Давай.
Да, наконец. Да, я хотел как раз вот... привести последний пример, то, что недавно американцы успешно посадили новый марсоход на Марс. Там как раз применялась система посадки, основанная на искусственном интеллекте, которая анализировала поверхность по снимкам и выбрала наиболее ровную площадку. Как раньше это происходило? То есть высчитывали примерно квадрат где-то, ну не квадрат, а радиус там 100 на 100 километров, а там как повезет. И очень много автоматических станций и разбивалось, потому что куда-то на камень наткнулось там, и все.
Было такое,
сейчас
да.
Вот уже искусственное зрение, да, то есть у нас 10 минут задержка, мы не можем помочь этому.
В настоящий момент расстояние до Марса 299 миллионов километров, задержка составляет порядка 16 минут в одну сторону.
Ну, то есть в реальном времени управлять марсоходом невозможно, безусловно, конечно.
То есть как раз это и есть искусственный интеллект, некая система, которая решает ту задачу, которую, в принципе, раньше решал человек. Например, когда американцы приземлялись вот на Луну.
Вот у меня как раз в этом смысле дальше продолжение нашего разговора и вот этот вопрос. Вот я назвал это некой нулевой стадией искусственного интеллекта. А качественный скачок, в моем понимании, будет тогда, когда искусственный интеллект начнет не просто исполнять заранее написанный алгоритм, а этот алгоритм сам дорабатывать.
А уже есть сейчас... систему, но пока еще, скажем, начальное развитие, поскольку они достаточно ресурсоемкие, так называемый AutoML, когда, то есть не человек уже начинает там архитектуру этой нейронной сети придумывать, ну не придумывать, а как реализовывать, а нажимая кнопочку, происходит там какое-то количество итераций, вот, и отдельно нейросеть, делают другую нейросеть, которая исполняет какую-то задачу очень хорошо.
Подожди, есть, ну, программа может писать другую программу?
Да, да.
О как.
Ну, упрощенно, очень упрощенно. Там, конечно, есть ряд нюансов. Но очень хороший
вот очень эту проблему хороший. Как раз Курцвейл очень хорошо описывал, что когда, ну, по-моему, это же вот он назвал технологической или какой-то сингулярностью по поводу того, что искусственный интеллект будет писать программу, которая будет умнее него, которая будет писать следующую программу, которая будет еще умнее него, и так это все уйдет по такой восходящей параболе в бесконечность.
А мы чем заниматься будем?
А нас уже не будет. Мы тоже туда
будем
уйдем.
Заниматься точно. Творческой работой.
Ну, как один из
работников. Как, например...
А как в песне
чем пелось, может заниматься?
Вкалывают роботы, счастлив человек.
Ну, чем вот заниматься, например, водителю, бывшему водителю такси или фуры, когда его заменит робот? Ну, он будет там... Может, рыбу ловить, может быть, блогером станет.
Слушай, а кормить кто его будем будет? Записывать. А кормить-то будет?
Это кормить очень большой социальный вопрос на самом деле, потому что с развитием робототехники и искусственного интеллекта государство должно принимать в социальной политике некоторые другие законы. Ну, то, что сейчас уже начинаются эксперименты с безусловным доходом. Потому что иначе, да, иначе толпа голодных, безработных людей выйдет на улицы. Тут безусловно. Эти два понятия невозможно между собой разделить. Когда мы что-то заменяем искусственным интеллектом, мы должны в социальной политике что-то менять.
Ну это же этика.
Это уже этика, но это, как бы, понимаешь, да. Это очень непосредственно рядышком идущие вещи. И я думаю, что пока не будет решен вопрос этики и социальной политики, на уровне политиков будет ограничено использование искусственного интеллекта.
Кстати, что-то где-то попадалось, по-моему, в ленте, что в Европе там что-то собираются как-то ограничивать на развитие этого искусственного интеллекта.
Ну, возможно. Вот я тебе про это говорю.
Ну, правильно, я согласен, то, что искусственный интеллект должен помогать человеку, а не заменять его. То есть, все-таки, почему многие специалисты говорят, не нужно создавать именно общий искусственный интеллект, да? Потому что тогда мы заменим, получается, самого человека. Одно дело, когда мы замещаем функции какие-то, которые, скажем, человек делает недостаточно быстро или недостаточно качественно. Другое дело, когда мы пытаемся заменить самого человека. Это, безусловно, такая проблема.
Так, не, слушай, а вот когда у нас появится персональный Сережа Сыроежкин электронный?
А, персональный помощник? Есть? Что-то.
Да, вот она... есть такой шанс?
Работа в этом направлении ведется, да. Безусловно, мне кажется, каждый бы с удовольствием обзавелся таким помощником. Пока существуют системы, они, конечно, далеки от идеала.
Мне кажется, не пойдет человечество по пути вот этого единого помощника. Смотрите, я вам выскажу мысль, вы там попробуйте меня там либо опровергнуть, либо подтвердить. А сейчас, как я вижу, направление идет немножко в другое. Направление идет в IoT, то есть интернет вещей, да, когда каждый конкретный гаджет, каждый конкретный прибор будет выполнять свою функцию. Холодильники с Wi-Fi, подключенные к сайту гипермаркета, часы, которые тебя будят, дверь, которая открывается при твоем входе в дом, включает тебе свет, но это не единый помощник, это некая распределенная все-таки сеть.
Ну, может быть, мы чуть-чуть по-разному воспринимаем, что такое помощник персональный. Потому что, например, Google уже давно делал эксперименты, ну, на основе Google Assistant. То есть пока только в Штатах это есть. То есть ты даешь задание помощнику, например, заказать столик в ресторане. И программа сама звонит в этот ресторан, заказывает столик, общается голосом с людьми. То есть это уже есть, вот, например, такая штука. То есть в этом плане это неплохо. Некий такой личный секретарь, скажем.
Ну, его функции будут немножко ограничены.
Да, да, конечно.
Стас, а это, у меня такой вопрос. А ты экспериментировать пробовал с искусственным интеллектом? Например, чтобы Siri поговорила с Алисой. Пробовал?
Нет, так я не пробовал. Я, безусловно, есть в другом плане, скажем, ну, не эксперимента, а...
Не, потому что мы пробовали, такой дурдом получается.
Нет, вы пробовали, скажем, чуть-чуть другие вещи, потому что на данный момент все-таки Алиса, там, Siri, это не... Это больше... что-то, некий такой набор скриптов, да, она, конечно, понимает голос, вот, она там способна управлять телефоном, но как такового интеллекта там нету. Например, интеллект, ну, вот в том плане, то, что в плане разговорного интеллекта, вы слышали, что такое GPT-3 от компании OpenAI?
Рассказывай.
Рассказывай.
Да, вот, то есть, что они сделали? Они сделали новую нейронную сеть на архитектуре трансформер, так называемый. Ну, есть разные у нас нейросети, есть рекуррентные нейронные сети, это, например, там LSTM, они достаточно давно уже описаны, то есть еще до, как бы, эпохи видеокарт, когда, ну, на видеокартах все это стало тренироваться. Вот. Там все сводится к тому, что компьютер тебе предсказывает следующий символ или следующее слово. И, в общем, в целом...
Все, я вспомнил.
Да, настолько развилось.
Я имел удовольствие общаться с этим делом, ржал как конь, честное слово.
Так вот, есть, например, для телефона такая программка, игра, называется... AI Dungeon, ну, то есть AI Dungeon, он подземелье переводится. Вот. У меня с произношением английского не очень, потому что я больше привык читать, чем говорить, поэтому... Так вот, это некая такая программка у нас, текстовый, как квест, я думаю, все играли. Но только это настолько текстовый квест, то что он просто поставил точку во всех текстовых квестах, то что он как раз основан на технологии GPT-3. Это что-то вроде такой системы, которая начинает писать роман. То есть ты задаешь начальные параметры, например, описываешь, что где-то это все будет происходить, и в дальнейшем ты ведешь такой некий диалог, говоришь, например, отвечаешь на какие-то вопросы за главного героя или описываешь, где, что будет делать главный герой. И это развиваются очень интересные сюжеты. То есть там есть это, у нас несколько тематик.
Да. Это у меня товарищ есть, вот такой он писатель, фантаст Алексей Доронин. Вот он, кстати, как раз давал ссылку, там нейросеть от Сбербанка, вот, вот RU-GPT-3.
Да, вот. Сбербанк, да, тоже. На,
да, на вот он там тоже все. Я, кстати, я попробовал скормить этой нейросети. Я написал новость там про, ну, по самой тематике. Вот. И отдал, чтобы попробовал дописать. Получилось интересно. Авторы исследования объясняют, что тройные квазарные системы – это довольно распространенная вещь во Вселенной. Но это еще не объясняет, почему именно эти квазари не наблюдались за те же периоды времени до этого. Двойные квазизвезды известны астрономам очень давно. Они были получены в результате слияния двух квазариков из реальных галактик. Но ведь не представляет собой единое целое, а связано гравитационно и пересекается в центре нашей Вселенной. Это вот текст, который сгенерировал
смотри,
вот
эту вот нейросеть. Смотри, смотри.
Бред да, бредовый.
Давай я тебе аргументирую это вот как. Парируй. Помнишь Google переводчик 10 лет назад?
Ну да.
Как он переводил? Прошло
я лучше перевожу.
Прошло несколько лет. Что из себя сейчас представляет Google переводчик?
Ну, чуть-чуть получше, но я все равно лучше.
Практически живой язык, Леш.
Ну, как сказать, ну да. Ну, по сравнению, не, видишь, я помню системы, помню, еще были там вот это, Abbey Translate, Сократ были перед программки, там, ну, жуть была жуткая. Сейчас, да, лучше.
А прошло не так много времени.
Ну, смотрите, тот GPT, который от Сбербанка, он все-таки немножко уступает GPT-3 от самой компании OpenAI. Причем, несмотря на то, что они взяли эту технологию, к сожалению, корпус они собрали, по-моему, поменьше, и количество параметров другое. Например, количество параметров от компании OpenAI 175 у нас миллиардов. Размер датасета 570 гигабайт. Ну, в основном там англоязычные тексты. От Сбербанка, да, размер датасета примерно такой же, 600 гигабайт, а размер, количество параметров всего лишь 13 миллиардов. То есть на порядок меньше. Поэтому, да, то есть GPT-3 от Сбербанка, она, скажем, больше GPT-2.5.
В общем, тупенькая. 3.
Да, если вот попробуйте загрузить эту игрушку, и там, если с английским все хорошо, там поиграть, вы удивитесь очень сильно. То есть там реально перед тобой сидит некий такой писатель-фантаст, вот, и ты окунаешься вот в книгу, которая пишется при тебе. Причем там даже есть несколько таких, как сказать, на форумах люди пытаются играть такую игру, например, кто быстрее всего приземлит космический корабль Вселенной с эльфами, например. Или за меньшее количество шагов займется сексом с какой-нибудь героиней.
Вот. Это получается, если так вот дать прогноз, то пройдет лет 20, и у писателей все будет плохо, чем сейчас. Вот. Возможно, что маркером, который будет определять человечность у текста, будет именно орфографические, стилистические ошибки. Возможно такой вариант?
Тут есть проблема, то что вот GPT-3, несмотря на такой безусловный успех, причем, скорее всего, он будет в дальнейшем закрепляться и будет создаваться более серьезные сети. Все-таки есть проблема, то, что он здесь что-то, он не придумает что-то новое, а, скажем, очень хитро обрабатывает какие-то уже вещи, готовые. Которые уже готовы, написаны. Человек все-таки может что-то новое придумать. То есть вот пока эта проблема придумывания именно нового не решена на данный момент. Возможно, решится, но в каком будущем пока не ясно.
Но опасения должны уже вызываться. Заменят нас. Подожди, а тогда получается, тогда вообще жуткая перспектива. Лет через 500 человек вообще не нужен будет, роботы сами будут жить. Возможно, такой вариант, вот такой футуристический, ну, допустим, человек как вид вымирает, а остается жить роботы. То есть такая вот эволюция возможна?
Ну, я вообще, конечно, трансгуманист, вот, и, безусловно, хотелось чего-нибудь такого, чтобы избавиться от этого бренного тела. Но почему бы и нет, почему бы так не сделать?
Не, это, оцифровка это одно, то есть, не, просто я говорю, что как, именно как вот биологический вид человек исчезнет, и на нашей планете останутся жить роботы, они сами будут себя там размножать, писать новые программы как-то там и развиваться. А человек как вид исчезнет. Останется планета роботов. Ну, как Марс.
Искусственная цивилизация.
Да.
Ну, хотелось бы, чтобы не совсем прям человек исчезал, а некий симбиоз машины и человека был. Потому что в эволюционном плане у нас тоже есть проблемы. То есть у нас мозг перестает развиваться. Вот. И мы вообще, вроде как, вот есть такой антрополог Доброшевский, он говорит, что, судя по всему, мы деградируем очень активно. Поэтому, может быть, как раз искусственный интеллект – это наш последний шанс.
Ну и, скажем, да, условия на планете тоже, они изменятся. Если парниковый эффект, то мы сами по себе вымрем. А так хоть машинки будут кататься. Но все равно печально.
Я, кстати, вспомнил еще одну область, про которую очень, ну, сейчас уже настойчиво говорят, где будет использоваться искусственный интеллект, и он достаточно такой неприятный для человека. Это правоохранительные органы.
О как!
И все, что связано... Ну, смотри, сейчас штрафы по автомобильным правонарушением мы на 99% получаем от искусственного интеллекта. Камера сфотографировала, отослала, замерила скорость, отослала в базу данных, тебе прилетел штраф. Там человек не участвует.
Сколько матов по этому поводу сыпется?
Слушай, это вопрос другой.
Примерно столько же, столько штрафов.
Ну, это вопрос другой, но человек там уже не участвует.
Ну, опять же, вот сколько я смотрел, очень много, большой процент ошибок. Откуда он, Стас?
Большой процент ошибок?
Да. Ну да, вот, вот эти автоматические схемы штрафов.
Это проблема, скажем, плохо натренированной системы распознавания изображения. Потому что в целом, если хорошо озаботиться, то способность нейронной сети распознавать какие-то образы на изображении, она превышает все-таки человеческие возможности. Вот я конкретно в практическом смысле именно занимался, как раз мы писали систему распознавания, скажем, грузов на больших рентгенограммах. Ну, то есть машина, фура сканируется, и там нужно определить, что... где там шубы, где там табак там, и так далее. Вот. И в некоторых случаях, да, действительно, ты не можешь понять, что там на этой рентгенограмме, а нейронная сеть очень успешно, с большой с малым процентом ошибок, определяет, что там именно находится.
Стас, Саба, еще такой вопрос.
Не проблема технологии, это проблема датасета.
А как будем бороться с ушлыми москвичами, которые там вот тряпочки вешают на номерах? Есть решение?
Если, я думаю, решение тут в том, чтобы исключить человека из управления автомобилем. Вот. А сейчас как раз вот очень хорошо.
Ну, то когда есть, ты исключишь человека из управления автомобилем, тогда, собственно говоря, и исчезнет сама проблема штрафа. То есть искусственный интеллект будет соблюдать. То есть
нужно в любом случае к этому направлению.
Не, просто
Говори. Что касается, например, внедрения искусственного интеллекта, например, в правосудие, так тут наоборот, как раз правосудие способно стать непредвзятым, скажем так, рассматривать все как доводы за и против и выносить единственное верное решение.
Ну а человечность, как в этом...
На фоне последних событий, как наш суд действует, мне кажется, как бы степень человечности как раз возрастет.
Ну да. То есть все грустнее и грустнее, потом все блудиты.
Слушай, ну здесь существует опять же та же самая проблема, что изначально искусственный интеллект под правосудие будет писаться все-таки человеком. И будет ли у него доступ внутрь него, да? То есть можно ли там гаечки будет подкрутить?
Это был вопрос?
Да, это был вопрос в том смысле, что насколько это будет все-таки непредвзято? И где будет гарантия, что это действительно непредвзято?
Угу. Все будет зависеть, безусловно, от того, что мы будем закладывать при обучении. То есть, если это будут сухие данные, какие-то примеры решений, где мы собираем датасет, да, вот тот датасет, который мы собрали, и на основе чего мы хотим предсказывать какие-то дальнейшие решения, чтобы они были что-то похожие на то, что мы собрали. То есть в этом плане да. Потом можно регулировать это, безусловно, некими весами, например. Да? То есть если какое-то решение у нас принимается, то есть насколько оно должно быть мягким. То есть подкручивать можно, безусловно. Тут вопрос уже этики в некоторых случаях.
Вот начинается. В этом-то и дело. Смотри, как я сейчас это вижу. Сейчас весь искусственный интеллект, все алгоритмы, все нейросети, которые пишутся, в них нет этической проблемы. Те, кто их пишут, действительно хотят получить от них тот результат, который выдаст именно сама машина. Когда у тебя встает проблема о том, что машина может выдать тебе не тот результат, который тебе выгоден, и ты имеешь возможность залезть внутрь нее и что-то в ней подкрутить, это уже человеческий фактор, и тут либо мы полностью как-то исключаем влияние человека на искусственный интеллект в плане правосудия, либо из этого, мне кажется, ничего не получится.
Пока возможно еще рано, пока рано предпринимать какие-то такие реальные шаги. Почему? Потому что у нас очень тяжело получается формализировать этическую проблему. То есть этика это всегда не про логику, а это некое про какое-то ощущение у нас справедливости или несправедливости каких-то там решений. Пока мы не формализируем это, наверное, да, с этим тяжеловато. Но так больше уже философия. То есть у нас есть уголовный кодекс, где очень четко, гражданско-правовой, где очень четко сказано, что можно, что нельзя. То есть, если принимать отношение к этому на основании него, то, в принципе, все легко. Но, как мы видим, есть же несправедливые судебные решения. Особенно в последнее время мы очень часто...
Судебная ошибка. Угу.
Да, про ошибку... Нет, про ошибка судебная, это, по-моему, все-таки из другой области. Именно имеется в виду несправедливое решение, когда человек или понес наказание незаслуженное, или когда понес его недостаточно...
В объеме тоже.
Недостаточно строго. Например, сбил человека, обычно у нас судебное решение такое-то выдается, например, там, три года лишения свободы. А этому вы почему-то условно сделали. Вот.
В этом. Не, ну надо же понимать, то ли какой-нибудь там сантехник, то ли депутат.
Ну смотри, нет, на самом деле. Люди. Лёш, я тебе вот одну маленькую как бы ремарку расскажу. Даже если мы сейчас не говорим про сантехников и каких-то блатных людей, вот Стас сказал, что Уголовный кодекс и Гражданско-правовой кодекс достаточно формализированы. Интересный факт я вам расскажу. Судей женщин в период предменструального цикла отстраняют от принятия решений. Вот для понимания
просто. Да, интересно.
То есть там иногда, и даже не иногда, а очень часто решение идет 50 на 50 и зависит от эмоционального состояния самого судьи.
Ну,
поэтому
да.
формализированы они не настолько. То есть сейчас кодексы — это не открытая книга.
Ну да.
Ладно, пойдем дальше.
Ну, дать.
Это у нас... Мы застряли, да, на страшной проблеме правоохранения. Давайте поговорим про социальные сети, потому что они сильно вошли в нашу область буквально там за последние 10 лет. Вот. Чем они опасны, что они несут? И я так понимаю, что с появлением в нашей жизни социальных сетей наша жизнь уже никогда не будет прежней. Мы изрядно начинаем следить в сети. Следить в смысле оставлять следы. И нам это может и как и аукнуться, так и при определенных обстоятельствах мы это можем очень сильно использовать себе во благо. Стас, расскажи, пожалуйста, что ты сейчас думаешь, во что в итоге выльются нынешние соцсети, потому что в моем понимании это пока только некий эмбрион некой огромной системы, которую тот же Facebook, Google и же с ними будут развивать и доводить до чего-то, вот, а до чего мне очень хочется узнать от тебя.
Ну, тут это не совсем, скажем, мой конек в соцсети, но попытаюсь. То, что на данный момент действительно вот у нас, ну, на примере Фейсбука, то, что там формирование ленты, оно происходит, то, что внутри где-то там глубоко запрятано, как рекомендательная система, которая выносят тебе какие-то интересные посты, ну, так же, как и YouTube, например, а пессимизируют что-то неинтересное. Причем они настолько уже стали персональны, то, что действительно очень неплохо предсказывают то, что тебе интересно. Вот. И в этом плане есть проблема как раз то, что ты можешь не увидеть чего-то нового, потому что соцсеть еще не знает, а искусственный интеллект еще не знает о твоем интересе, потому что всегда как строятся предпочтения на основе текущих. Вот. В этом плане действительно есть проблема пессимизации каких-то, ну, контента, скажем так.
Вот, вот что касается... Можно даже ставлю ремарку, то есть вот себя. Вот когда я наблюдаю вот эти вот, даже слово приличное, ладно, фиг с ним, искусственный интеллект, меня разбирает смех, а порой даже раздражает капитально. Я человек принципиально без машины. Я никогда не куплю себе машину, я не хочу, это дорого, мне это не нужно. Вопрос, зачем мне тот же Google везде предлагает купить там новую машину? Не надо мне машину. А зачем мне предлагают?
Удивительно, ну, на глупо самом деле. Же. Потому что это...
Глупо.
Это скорее... У тебя это скорее исключение, потому что, ну, я тоже человек без машины, и поверил, вот, даже близко мне этой темы не дается. Единственное, что к чему у меня проблема, не проблема, а, скажем, Почему, чем меня бесит искусственный интеллект социальных сетей в этом плане, они работают постфактум. То есть я чем-то начал интересоваться, я уже принял решение, я уже что-то купил, за мной месяц бегает ретаргетинг.
AliExpress. Купи там какую-нибудь фигню, и тебе ее будут втюхивать еще месяца полтора-два.
Угу.
Но ты уже купил, зачем ты мне еще выдавать?
Ну, это издержки роста, Леш.
Не, вот опять же, ну, у программистов хотя бы, ладно, у искусственного интеллекта нет интеллекта, это понятно. Вот, хотя бы у программистов же он должен быть. Человек купил устройство, значит, уже определился с выбором. Зачем ему еще раз подсовывать это же?
Нет данных, что ты купил.
Как это нет?
Да, да,
я на Алиэкспрессе
купил.
Я на Алиэкспрессе приобрел, заказал, и мне отправили это устройство. То есть я уже деньги как бы перевел. Зачем мне еще раз выдавать вот это вот?
Если, причем, понимаешь, если на самое, этом что же сайте, тогда согласен.
Самое, что расстраивает, ты покупаешь какую-то фигню там за 1000 рублев. Тебе потом на следующий день говорят, а вот такая же фигня, но за 500. Знаешь, как расстраивает.
Ну, это к Джеку Ма вопрос, на самом деле. Китайцы, они...
Это к программистам.
Тут с двух сторон можно это рассматривать, то что да, действительно, вот в случае с Алиэкспрессом их рекомендательная система не учитывает твои будущие предпочтения, а учитывает только твои текущие предпочтения, получается. И возможно, тут проблема именно с датасетом, то что слепки поведения человека, они недостаточно, возможно, полны, да. Что касается рекламы, то там вообще же минимум, если я не ошибаюсь, этого искусственного интеллекта. Там получается, по кукисам отслеживаются твои запросы какие-то. Ну, то есть, если ты ищешь что-то на поисковой машине, поисковая машина потом использует эту информацию. То есть, ага, ты интересовался машиной, да? Давайте тебе показывать контекстную рекламу, связанную с автомобилями. А какая у нас контекстная реклама? Купи, то есть, автомобиль. Вот. А они ничего пока не знают, есть у тебя автомобиль или нет. То есть в этом проблема есть.
Леш, а можно я в защиту искусственного интеллекта скажу, почему тебе показывают машины?
Почему?
А кто недавно выпустил пост в Фейсбуке про плохое состояние дорог?
Согласен. Согласен.
Вот теперь ладно.
Не, ну понимаешь, я-то человек разносторонний, я про многое что пишу. А, кстати, Стас, вот скажи, за нами следят, мировое правительство за нами следит, наблюдает, правильно? Вот, потому что иногда бывает не то, что ты же вот написал там где-то какой-то текст, в телефоне поговорил с кем-то, залазишь в Google, тебе уже реклама на эту тему. Откуда это?
Нет, такого расскажи. Нет. Такого нету.
Не, ну а почему? То есть это, причем не лично мое наблюдение, то есть я по себе это видел. Это и люди говорят, там девчонки говорят, вот мы там только-только поговорили, допустим, о шоколадках. Вот. Она говорит, я, говорит, залажу там куда-то туда-то, а мне реклама, вот купите шоколадки Бабаевской фабрики.
Ну, скорее всего, она до этого и искала что-то о шоколадках. Вот. У нас же как человек начинает говорить о тех вещах, которые ему интересны, о которых он достаточно долго думал. Вот. И поскольку у нас как есть такая штука, как когнитивное искажение, да, то что мы очень много забываем, много чего не помним. У нас память очень избирательная, она зависит от эмоций, которые мы испытываем. В общем, этот вопрос неоднократно обсуждался, и вот, например, я такого не замечаю, да, то, что я о чем-то говорю, а потом мне показывается.
Я предлагаю в этом смысле провести чисто технический эксперимент. Леш, мы с тобой как-нибудь созвонимся и поговорим про женские трусы, про прокладки, ну и еще про пару вещей, про которые мы с тобой в реальной жизни, наверное, поговорить не сможем. И потом посмотрим, что нам в Фейсбуке будет выдаваться.
У нас будет тяжелый разговор, я в этом деле
очень,
не специалист.
Очень тяжелый, ну вот, да, я тоже. Но смотрите, ладно, соцсети – это же не только реклама и не только посты. Да? Тот же самый Курцвейл, по-моему, говорил, что соцсети все-таки дойдут до того, что на основе данных, которые мы оставляем в социальных сетях, после смерти человека можно будет создать его цифрового двойника. И продолжать с ним общаться. И более того, он будет учиться дальше. А вот это на самом деле этически страшно.
Был серия была такая, есть британский сериал «Черное зеркало», там как раз эта проблема и поднималась. Да, действительно, сейчас вот на основе, например, технологии GPT-3, там есть такой момент, когда можно как бы дообучать сеть. То есть мы выкидываем последний слой и туда вставляем тот слой, который, например, нам нужен. То есть можно собрать, например, датасет из того, что наговорил за всю жизнь в соцсетях, в текстовом виде, и потом дообучить нейронную сеть, и она будет разговаривать в неком таком стилистическом подобии, как ты раньше говорил, ну или сейчас говоришь, там, мы что-то про мертвых начали разговаривать, поэтому, в принципе, это и живыми можно делать. Вот, и да, действительно, очень получается похоже. Вот как раз я экспериментировал тоже в этом направлении, у меня была идея, как подшутить над знакомым как раз, то, что собрать его, то, что он говорил в соцсетях, и чтобы создать второй аккаунт, чтобы некий такой искусственный человек разговаривал. Ну, пока как бы не совсем успешно, потому что, к сожалению, такой больше хобби такое своеобразное. Вот. Но поскольку мы видим то, что технологии очень активно развиваются, то что в будущем это будет все более и более интересно. Кроме того, сейчас мы уже можем перенос style transferring, перенос стиля, да, то есть он применяется, например, когда новые картины рисуются на основании предыдущих, ну, я думаю, вы видели, было такое приложение, призма, по-моему, называлось. Вот, сейчас уже научились видео создавать, как, вот, и, как и дипфейки, плюс можно, например, там, заставить нетанцующего человека танцевать на видео, например. Пока еще, конечно, плохо получается, но все, прогресс в этом направлении работает, и действительно можно уже в будущем времени увидеть, как мы начинаем оживлять людей, закладывать туда мысли, которые были присущи этому человеку, и полностью вот оцифровывать, так скажем.
Ну, а вот вам как кажется, все-таки с точки зрения этики это вообще допустимо? Ну, то есть умерший человек и его цифровой двойник продолжает жить в Фейсбуке?
Тут все, например, зависит от эмоционального восприятия. Например, мне было бы интересно пообщаться, ну, не знаю, то есть, или посмотреть, когда как, это некая такая реконструкция. Мы же снимаем фильмы об исторических персонажах. Почему бы, например, какой-нибудь там Теодор Драйзер, да, вот мы бы не увидели, как он там. Или Джек Лондон, например.
Какой? Альберт Эйнштейн.
Или Альберт Эйнштейн, да. Чтобы как-то мы будем понимать, что это не живой человек, а некое такое подобие. Вот. И почему бы не пообщаться, чтобы не проникнуться, да? Что чувствовали те люди, которые жили в те времена, когда жил он. Вот. То есть с этой позиции это, наоборот, хорошо. Это некая такая машина времени, да, такая реконструкция, очень условная, но тем не менее. Вот. Что касается, конечно, дипфейков, когда начинают там создавать порнофильмы, например, да, с известными актрисами, то есть для, конечно, безусловно, там для актрисы это не очень хорошо, да, а в том плане то, что как бы порноиндустрия развивается, это наоборот хорошо. То есть такой всегда двоякий момент, мне кажется.
Ну, здесь еще этическая проблема, она немножко в другом, о том, что, ладно, когда мы говорим про там исторических персонажей, про известных личностей, и это все понятно, но когда условно безутешная вдова, похоронившая мужа, начинает, или дети начинают общаться с ним, и как это все на психике отражается?
Пока не ясно. Нужно больше входных данных.
Кстати, Саш. Да. Стас, а вы вот этот последний фильм не смотрели? «Пара из будущего», который вот комедию.
Нет, не видел.
Вот, я тоже не видел. Я вчера глянул, там как раз вот очень интересно показано развитие соцсетей. То есть там вот актер, который там Брунов играет, вот он там общается, все, ну, в принципе, как мы. Но там же включен какой-то искусственный интеллект, там типа та же условно Алиса разговаривает, и она не только выполняет его, допустим, какие-то распоряжения, но и ограничивает его. И вообще, как я понял, то есть вот то будущее, которое описано в этом фильме, там человек очень сильно зависим от социальных сетей. То есть у него есть какой-то социальный рейтинг, при этом он понижается, повышается. Если понижается, то он в чем-то ограничивается, там в правах понижается.
Ну, слушай, вот это ну, вот я очень интересно. Я тебе могу сказать, что ты недалек вообще в принципе от реальности в этом. В Китае это уже сделал.
Кстати, да, у нас там ну, знакомый есть, вот он описывает, там все через мобильные приложения, и очень даже, говорит, вполне удобно и быстро.
То есть... Там, если не ошибаюсь, вот Стас меня может поправить, по-моему, ну, у них же, по сути, кроме Байду ничего нету такого, как вот, официального. Facebook там очень сильно надо VPN-ками пользоваться, а все, что делается в Байду, ну, пишется в, да, в твой лог, в твой файл. И на основании этого там ну, работа, кредиты, уже принимаются решения.
Ну, я прям точно не знаю досконально вот как раз их систему. Да, я читал действительно много на эту тему. Единственное то, что по поводу социального рейтинга вроде так не все плохо, как это описывают в некоторых наших публикациях. То есть... Он прям не такой там жесткий. Да, что-то такое подобие есть, вот, но не прям черное зеркало, скажем так. Вот. Но да, безусловно, как вот, например, та информация, то, что мы общаемся там где-то в электронных мессенджерах, ее же очень дешево хранить. Как с ней потом распорядится владелец этого мессенджера или социальной сети, мы пока еще не знаем. И он еще не знает. Все это хранится, потому что вдруг это может пригодиться на будущее. Вот, потому что...
Но то, что эти данные будут продаваться, я больше чем уверен.
Да, для обучения, например, голосовых помощников. Для обучения голосовых помощников, вот именно система ведения диалога, это очень полезная штука, которая как раз... позволяет вот, выстраивать такие естественные диалоги. Потому что, вот, в частности, у Сбербанка там робот он делает паузы, например, вставляет какие-то слова, скажем, ну там хм, да, ну вот эти такие, как называется?
Слова-паразиты.
Ну, не паразиты, а вот какие-то такие...
Из живого языка,
восклицания. Да. Ну, да, из живого. И это позволяет как раз на слух легче воспринимать это, именно эту речь.
Кстати, а скажи
более человечный становится.
Скажи мне, пожалуйста, правда ли это, что вот там года два назад или чуть поменьше, я не помню, по-моему, Microsoft делала нейронку, которую запустили в какую-то социальную сеть, и... Прежде всего она научилась ругаться матом, стала фашистом и захотела уничтожить всех черных, что ли, что-то типа того.
Вот по поводу Microsoft не помню, но вот именно на основе GPT-3 как раз в этот в Reddit один пользователь создал аккаунт искусственный, ну не искусственный, в смысле, создал аккаунт и там GPT как раз 3 общалась от имени виртуальной личности какой-то неизвестной и очень быстро вокруг себя собрала армию последователей. Вот. Потом был еще случай, когда на основе опять же этого GPT-3 сделали медицинского помощника, который дает медицинские советы. И к нему, когда тестировали, к нему обратился, значит, человек, который, ну, начал такой диалог, то, что, типа, все плохо, я хочу себя убить. И GPT-3 ему порекомендовал это сделать. Да, действительно, вот такие случаи я помню.
Проблемы этики интеллекту искусственному пока не знакомы, да.
Да, не знакомы, да. Есть проблема с этим. Поэтому этот проект конкретно медицинского помощника пока заморозили, в общем. То есть это, слишком вредные советы дают.
Ну а вообще, так вот, прибыльно заниматься разработкой вот таких приложений там всяких разных.
Именно программированием
допустим, вот у меня там есть мелкий ребенок, ему надо поделяться, допустим, с какой-то с выбором профессии. Имеет ли смысл, выгодно ли это, перспективно заниматься вот развитием их искусственных интеллектов, там, сетей, как именно как программисту?
В России вообще в последнее время, по-моему, есть такая тенденция, то что если ты изучаешь программирование, то что это становится неким таким социальным лифтом, вот, который тебе позволяет практически все что угодно. И выбраться из глубинки, например, или уехать за границу, если хочешь. То есть такой
самый простой способ. Совет такой. На всякий случай учите 3 языка.
Смотри.
Питон, C++ и иврит.
Лёш, я тебе отвечу на этот вопрос со своей точки зрения. Вот как я это слышу и вижу. По-моему, это не ты неправильно вообще сам вопрос задаешь. Это безальтернативно. Дети, которые через 15 лет, условно говоря, пойдут в школу, не зная один из простейших языков программирования, это все равно, что ты не умеешь читать.
Даже так?
Потому что все, что мы сейчас, куда мы идем к тому, что все больше и больше профессий будет заменяться роботами, и все больше и больше людей будут этих роботов создавать. Ну, роботов, искусственный интеллект и так далее. И если ты хочешь делать... Все уйдет, по сути, в самообслуживание. Простейшие алгоритмы, простейшие нейросети, искусственный интеллект на каких-то там не сверхсложных уровнях человек будет писать сам. Сам под себя конкретно. И если ты это делать не умеешь, это все равно, что ты не умеешь готовить. Да, можно пойти и купить фастфуд. А можно взять продукты и приготовить самостоятельно. То же самое будет с программированием.
Короче, здравствуй, новый дивный мир.
Дивный мир, безусловно. Слушай, ну это не хорошо и не плохо, это данность.
Может, даже будет чуть легче, потому что уже сейчас, например, есть такой плагин к PyCharm, ну и не только, в принципе, практически ко всем современным IDE, Kite называется. Вот. Он как раз тоже основан на нейронной сети, которая дописывает твой код. Причем в некоторых ситуациях она это делает лучше, чем написал бы ты сам. То есть уже есть такие интеллектуальные помощники в нашей жизни. Ну, в жизни обычных людей, кто что-то там программирует. Вот. Поэтому вполне возможно то, что да, действительно есть такая тенденция, то, что в будущем это... Ну, не так сложно будет делать, как это мы делали вчера.
Ну, давайте там тот же самый 18-19 век вспомним. Сколько у нас грамотных людей было, да, среди простого населения? Ну, немного.
Единицы, да. Практически.
Единицы. Уметь читать, писать, это было уделом, знати дворянства и прочие элиты. Да, экстраполируй на будущее. То же самое.
Да.
Ну, и в защиту всего этого я хочу сказать, то, что на самом деле это не так сложно. То есть я начал программировать достаточно поздно, то есть большую часть как бы жизни я это не знал. Я как бы выучил, и в принципе до сих пор учу относительно поздно, например, если как бы смотреть. И сначала это пугало, потом вот шаг за шагом, как говорится, птица за птицей, и стало получаться, и не так сложно. Вот сейчас я бы рекомендую всем как бы начать
этим увлекаться. И уж тем более детям, которые там вошли в более-менее там такой сознательный возраст, что-то типа там 7-8-10 лет, да, во-первых, у детей более гибкие мозги, да, изучая программирование с этого возраста, у тебя меняется образ мышления уже там к 15-16-20 годам. Ты получаешь огромное преимущество над сверстниками, которые это не изучали. Поэтому однозначно да, пока в качестве преимущества, лет через 15 в качестве безальтернативного просто знания, которое обязано быть.
Весело будет жить нашим
ну,
детям.
Ну, почему нет? Слушай, ну... 50 лет назад, условно говоря, 48-летний дядечка, изучающий астрономию, тоже, наверное, же было сложно.
Ну, наверное, да.
Ну, тебе же сейчас не сложно, нормально.
Мне замечательно.
Ну, вот.
Но, понимаешь, у меня это с детства.
Ну, вот, именно. Именно с детства.
То есть... Вместо того, чтобы с пацанами в футбол гонять, я книжки читал. Справочник юного астронома.
Ну, поэтому в любом случае, я говорю, сейчас, наверное, это будет очень большим преимуществом в плане саморазвития и становления интеллекта, а дальше это будет просто must have.
В американских вузах у них программа чуть-чуть отличается вроде как от тех реалий, к которым мы привыкли. У них, если у нас, например, на технических специальностях, что там, Паскаль, да, ну, в редких случаях C, C++ учат, у них там поголовно практически, особенно ну, в таких технических, именно в технической сфере, у них Python. Вот. Это тоже ну, повлияло на язык.
У меня вот ребенок, он учился как раз-то программиста, они, по-моему, Яву и за питон не скажу, но самое.
Ну слушай,
Яву точно учили.
Учить сейчас Паскаль и Си, это, конечно, это жесть, это нонсенс, в моем понимании. Python, чем хорош, он очень достаточно легкий по синтаксису, да, это как первый язык программирования, просто идеальный, по-моему, язык. Вот, потом уже после него можно уже на Java переходить, потому что она просто по синтаксису гораздо сложнее. Вот. Сейчас я, ну не знаю, как насчет вообще всей России, в московских школах, во всяком случае, там на Олимпиадах и на ЕГЭ, ОГЭ, Python можно использовать в качестве языка при сдаче экзаменов. То есть интерпретаторы уже в школах есть, во всяком случае.
Это хорошо.
Это прям да. Потому что я еще помню, мы на Дельфях писали. Объектно-ориентированное программирование.
Такого ну, да. Python тоже ООП и Java ООП.
Ну, они сейчас все ООП, да.
Ну да. И плюс недавно со знакомым тоже общался с своим. Он говорит, что вот у него там девушка за несколько месяцев выучила Swift. Ну, потому что он простейший просто, как конструктор.
Даже не слышал, что это такое.
Это наверное, фреймворк она, наверное, выучила. Swift UI. Там вот
возможно. А вообще, ну, Swift — это язык программирования под приложение iOS. Под Айку.
Они там как раз новый фреймворк сделали, по-моему, 2 года назад, который, вот условно говоря, вот... Как если раньше там сайты нужно было там программировать, потом как WordPress появился, да, то есть можно.
Ну да, сейчас не обладает WordPress, каким-то... там просто в графическом редакторе все это делаешь, и он тебе становится нормальным, да. Так же и со Swift, да.
Ладно. Чем все дело-то закончится? Что будет дальше-то? Развейте мои опасения, что все будет плохо.
Дальше будет тут хорошо.
Слушай.
Точно? Ну, с вероятностью 146%, но это не точно, да?
Ну, смотри, я свою точку зрения выскажу. В любом случае, в основе всего искусственного интеллекта лежит человек. Человек его сейчас создает. И человек создает его, по сути, по своему образу и подобию. Да? Вот что мы на нулевом этапе туда вложим, то мы в итоге и получим. Искусственный интеллект и нейросети — это всего лишь один из инструментов нашего развития там, цивилизации. Но делаем его мы сейчас.
Ну, это как с топором. Можно и дом построить,
А можно старушку убить, да.
А можно старушку, да. Стас, слушай, а ты вот такую литературу читал, где вот там капсулы, главный герой попадает там в виртуальное пространство, там приключения, такое будет? Вот. А вот в этом случае будет перенос, допустим, возможно так, что вот человеческое сознание оцифрует, то есть здесь ты физически умираешь, а в этом виртуальном мире продолжаешь как бы существовать как личность. Такое.
Гипотетически это возможно. Есть у нас тут ряд технических ограничений. Например, текущие исследования нам вроде говорят, то, что наш мозг достаточно сложная структура. И вот, например, на примере нематоды есть простой, где всего лишь, сколько там у нее, 150 нейронов, и все связи между собой изучены. И это называется коннектом, вот есть такой английский термин, возможно, с произношением ошибаюсь. В общем, оцифровали, получается, нематоду, ее цифровую копию загрузили в виртуальную среду, и она, дали ей виртуальное тело, и она стала двигаться, есть. То есть технически, вот на примере простейшего червя кругом, мы можем это сделать. С человеком есть ряд сложностей, то есть все-таки мозг очень большой, и сколько у нас там, по-моему, несколько там триллионов, по-моему,
80, нейронных?
80 миллиардов. Да, до 100 триллионов. Не-не, 90 миллиардов нейронов, и каждый нейрон до 1000 нейронных связей образует. То есть...
Если наша гипотеза верна, то что нам достаточно вот этот коннектом как бы отсканировать, то мы получим точную копию, по крайней мере, может быть, не с мыслями, но некого мозга, да? Есть проблема, вот, например, на текущий момент. Томографы, они, у них, по-моему, точность там миллиметр или полмиллиметра. Вот. А для того, чтобы нам все связи увидеть, получается, нам нужно точность поднять, по-моему, на несколько порядков, если я не ошибаюсь, поскольку у нас там уже микроны появляются, когда аксоны с дендритами соединяются. Но если мы применим, ну, для повышения разрешения, усилим напряженность этого магнитного поля, мы, получается, будем жарить мозги. То есть, поскольку, ну, слишком сильно все будет греться. То есть, пока у нас нету технологии.
А здесь нельзя пройти, не совсем по этическому, конечно, пути, но взять обезьянку, прожарить несколько обезьян, уже на основе нее получить что-то приближенное к человечеству и дальше уже хотя бы это развивать.
Нет, есть способ, например, когда мы можем восстанавливать коннектомы, когда мы тонкими такими слайсами мозг нарезаем, уже вот есть, например, чипы, они применяются как военными, так и в области например, управление протезами там, и так далее, когда нам нужно устройство, которое потребляет мало энергии, но которое способно делать серьезные вычисления. Вот. По-моему, сейчас уже есть чип, который примерно отражает у нас, я сейчас точно не помню, то ли мозг мыши, то ли что-то такое. Вот. То есть, в принципе, мы можем нарезать любой мозг, да, и там потихонечку изучать его. Вот, но это получается смерть носителя
всегда. Не, ну смотри, допустим.
То есть, чтобы оцифровать человека, пока еще рано.
Не, ну по сути, это получается практически такой шаг к бессмертию, потому что виртуальный мир может существовать довольно-таки вечно, как и цифровая копия человека в нем. Правильно? Это бессмертие.
Да. Да, но вроде есть еще проблема в том, что у каждого нейрона есть свой индивидуальный опыт.
Возможен такой...
Вполне может быть то, что...
Сценарий, допустим, вот человек, у него заканчивается жизненная функция, он же умирает, по рекомендации врачей делается его копия и виртуальный мир. Возможен такой сценарий в будущем?
Гипотетически, да, возможно. Но пока механизмов,
чтобы... А работа в этом направлении ведется?
Направления ведутся. да, направления ведутся, как делают, например, есть два пути, когда мы повторяем некую такую, как сказать, нейронную сеть, да, нейронную сеть мозга имеется в виду. Но в железном плане мы пока не можем сделать, потому что у нас транзисторы все они однослойные, вот, и таких вот, как, поскольку мозг обладает все-таки объемной структурой, а все наши вот микросхемы они такие плоские, то есть мы пока не научились. Вот,
Леш, я думаю, что в этом смысле мы скорее пойдем по пути того, что тело обновлять будут, то есть мозг-то он
то
может
биологию, достаточно, да?
Да, конечно.
Ты веришь в биолога? То
есть замена, постепенная замена всех органов и
так, чисто, надо притащить мозг. Биолога на подкаст и пообщаться с ним на эту тему.
Ну, я так думаю.
А вот эти, которые сейчас вот эти купсаты, вот это где там, когда они появятся, как там будет работать этот искусственный интеллект? Ой, сейчас, ну вот следующее поколение компьютеров, которые
кубиты, ты имеешь в виду?
А кубиты, да, Вова.
Имеется в виду
квантовые
компьютеры.
Название забыл.
Да, сейчас все компьютеры, квантовые компьютеры, которые есть, они экспериментальные. То есть, безусловно, разрабатывается сейчас математиками, как с помощью там кубитов запрограммировать, скажем, нейросеть, да, вот, поскольку открываются интересные возможности. Вот, но пока это все практически теоретическое, потому что полноценного нормального квантового компьютера есть. Там, по-моему, у IBM есть там на несколько кубитов. Вот. Потом Google тоже делает, ряд компаний, да, делают, китайцы, по-моему, тоже делают, вот. Но все это экспериментальные модели, там, единицы экземпляров.
Не, ну, допустим, когда вот они прямо вот уже пойдут в серию, какой там станет интеллект вот этот у них будет, если он на них будет работать? Сравнится ли он с человеком?
Нет, так у нас уже зависит, вся эта проблема у нас зависит не от этого, не от железа, как скажем, а от концепции. Да? То, что некоторые говорят, то, что там что-то родилось сознание, да, как бы достаточно просто огромную такую нейросеть построить, там рано или поздно зародиться. Может так, может нет, мы еще проблему-то осознания там.
Ну, по сути, у нас же уже как бы есть большая нейросеть, это интернет. Почему там нет сознания? Нет?
Она не обучается, Лёш.
Это просто соединение, ну, как бы большая телефонная сеть, да? То есть может ли в большой телефонной сети зародиться отдельный разговор? Ну, навряд ли.
А так было прикольно, раз позвонили тебе, с вами говорить. Телефонная, компьютерная сеть. Давайте поговорим о звездах.
Да, получается, пока есть проблема как раз вот с изучением, что такое сознание до сих пор. У нас определение искусственного интеллекта как бы общепринятого нету, если уж на то пошло, там, по-моему, с десяток определений существует. Вот. А что касается сознания, что такое, как оно возникает, тоже нету определенности. Мы знаем то, что вот у нас есть единственный пример, это как бы человек, да, вот, мы знаем то, что сознание возникает там в течение там, 6 или скольки там лет, да, когда вот у человека, и сколько это усилий требуется. А как это сделать, ну, с компьютерами?
Это самое.
Мы далеки. Ну, как я в самом начале говорил, это там в районе.
Мне вот вариант, допустим, даже вот с виртуальным бессмертием мне нравится. Я бы сам не отказался.
Кстати, да, вот Александр очень хорошо как раз тут заметил то, что проще заменять испорченные органы, и сейчас очень.
Не, ну а вариант такой, что допустим, также оцифровали сознание там, на время носителя перенесли, вырастили новое тело из моих же, допустим, клеток, меня туда обратно загрузили и дальше живи.
А политично рассуждаешь, товарищ. На самом деле, смотри, что касаемо вот этого виртуального сознания, да, это один из вариантов покорения человечеством Вселенной. То есть мы на данном этапе почему-то сосредоточились на том, что мы должны куда-то лететь физически. Притом у нас есть фундаментальные ограничения в виде там скоростей света и так далее. Ладно, скорость света, понятно, мы не преодолеем, но если мы делаем виртуального человека и выносим само сознание в виртуальный мир, то вот это со скоростью света на другую планету мы уже послать можем.
То есть схема такая. Здесь команда оцифровывается, загружается в космический корабль и летит куда-нибудь.
Не надо, зачем тебе для этого космический корабль?
А как ты хочешь? А, прям.
Ты просто отправляешь сигнал, вот этот вот, абсолютно виртуально.
Сах, а куда ты отправляешь сигнал? Кто там его
куда
примет?
Куда угодно. Да куда. Не, а зачем его принимать? Вот смотри, ты отправляешь
сигнал. Я не понимаю мысль твою.
Смотри, ты оцифровываешь сознание, отправляешь это сознание на Альфа Центавру. И это сознание в виде, условных радиоволн, все тебе там исследует.
А как она будет? Я не представляю. Не, понимаешь, вот я представляю такой вот вариант. То есть именно оцифровали команду, загрузили какой-то корабль, отправили туда, там воссоздали тела, туда загрузили разум, интеллект оцифрованного человека, и уже непосредственно вот в этом теле он там шарится по планетам.
Смотри, чем больше итераций, тем больше процент ошибок. То есть одна итерация — это выгрузить сознание, оно уже может произойти с ошибкой.
Со сбоем.
Вторая итерация — это загрузить его обратно в человека, да? И вот когда у тебя две итерации, непонятно, что у тебя уже загрузится в тело, во-первых.
Ну да.
Вот, а во-вторых, ты опять идешь по пути, что тебе нечто физическое нужно отправлять куда-то.
Я хочу потыкать палочкой.
Потыкать палочкой ты,
смотри, там
потыкать крокозябу. Палочкой, наверное, возможно. Но давай вспомним тот же фильм «Аватар»,
ага.
Когда ты лежишь в определенной капсуле, а твое сознание абсолютно со всеми тактильными ощущениями все это дело исследует на другой планете, условно говоря.
Ну, хороший вариант, мне нравится.
Вот, и тут мы уже можем говорить о том, что вот это мы можем отсылать со скоростью света.
Не, видишь, у меня вот именно проблема в том, что я не понимаю, то есть, хорошо, да, оцифровали там пучком радиоволн, отправили черти куда, вот, а как остановить этот пучок? То есть,
слушай, вот мы это уже вопрос технический. Вот это уже вопрос технический.
Ну, это получается... У нас получается такая некая телепортация такая, да. То есть единственное, нам нужно на принимающей стороне.
Да, какой-то должен быть приемник.
Да, поймать и куда-то загрузить. То есть, сначала отправим робота, он там этот приемник сделает.
Тогда уж проще отправить 3D принтер, чтобы он там что-нибудь уже на 3D принтерил.
Кстати, этот сценарий, вот тот, который я описал, да, это одно из решений парадокса Ферми, где все. Возможно, физически всех-то уже и нет. Уже все перешли в виртуальное пространство и живут в другом измерении, виртуальном.
Ну, тоже вариант. Интересно. Так, что у нас еще, какие вопросы остались?
Мы там по поводу лекарств что-то хотели поговорить, и вообще, как мы будем наши бренные тела лечить.
Нет, я тут вот больше, наверное, могу рассказать про химию, то, что благодаря нейронным сетям, поскольку они могут решать разные задачи, это связано как с предсказаниями, получается, так с ДТС изображения, потом, что у нас еще есть, системы классификации, вот, то не так давно сделали такую хорошую какую-то нейросеть, которая как раз занималась поиском новых химических соединений. И очень существенно дополнили большим классом соединений, вот даже в неорганической химии. Вообще про неорганическую химию уже давно как бы считалось, то, что все, что можно было, все соединения открыли, оказывается, нет. То есть нейросеть нашла ряд различных соединений химических.
То есть химики, ну, химики тоже скоро останутся без работы.
Нет, скажем, а наоборот, им добавляется работа благодаря как раз нейросетям. Поскольку, вот, например, в неорганической химии мы столкнулись с неким пределом. То, что вроде все синтезировано, что мы можем еще придумать? Да? Если с неорганикой как мы... Ой, наоборот, в неорганической химии, да, мы столкнулись с неким пределом. Если с органикой еще нормально, там мы можем бесконечно синтезировать эти вещества, то вот с неорганической как раз у нас был, ну, так, такой, как, некая остановка в новых, в классах.
То есть, по сути, вот, ну, искусственный интеллект может помочь человеку в разработке новых каких-то соединений, соответственно, там...
Новых соединений, да.
То есть, мы можем получить,
безусловно,
мы можем новые материалы, которые используют...
В новых материалах, новых лекарств.
Ну ладно, это хорошо. Химиков, конечно, жалко, что без работы практически останутся. Вот. Но новые материалы...
Да нет, почему не останутся?
Не, ну они не будут останутся. Сидеть же просто смотреть, что делает искусственный интеллект, правильно? Вот говорит, о, да, это зашибись, это нам пойдет.
Не, давай. Леш, тут сценарий немножко другой. Тут на первичном этапе искусственный интеллект тебе дает новые данные, которые он обнаружил, а вот как из их... интерпретировать и как и что из них получить и какие исследования с ними проводить, но тут пока человек нужен.
Это хорошо. Ладно. Тогда я за химиков спокоен.
Ну что ж, у нас был сегодня очень интересный разговор. Стас, тебе спасибо огромное. На самом деле я даже не представлял, что мы затронем такое большое количество тем и настолько со всех сторон их рассмотрим. Поэтому спасибо тебе огромное за то, что ты пришел. Нашим слушателям я советую: занимайтесь наукой, занимайтесь программированием, занимайтесь языками, как мы вам сказали, это в будущем must have. И всем спасибо за то, что сегодня пришли. Пока-пока.
Все, всем пока.